Сегодня тема такая, которую хотелось бы предложить или сказать, или начать размышления, потом продолжить за столами в группах. Вообще поиск. Заезжая на парковку, и каждый, наверное, из нас, ну, по крайней мере, я заезжаю, у нас появляется большой выбор, где припарковать машину. Или рядом с кем-то, или на эту сторону, или ближе ко входу, или подальше. Я заезжаю и выбираю. Зайдя сюда в зал, я тоже выбираю стол, за который сесть. Я это как-то подсознательно делаю, даже не рассуждая это у меня не написано на листочке, но я выбираю. Вообще, человек, рождаясь, он постоянно ищет, он чего-то ищет. Самый маленький ребенок, только появился, он же ищет маму, ищет подсознательно, ищет, как напитаться, ищет молоко, ищет пищу. Даже проходя к столу, одинаково, кажется, бутерброды, но я ищу тот кусочек, который как-то смотрит на меня. Ну вот я не закрытыми глазами беру, но и мы, наша жизнь, она наполнена этими поисками. Мы ищем, какую профессию молодежь выбирает, мы ищем, где устроиться, мы ищем, чем заняться, мы ищем знакомые лица, вот сюда тоже появляясь, где есть незнакомые, глаза пробегают, вот этого брата знаю, знакомые. И вот это постоянное какое-то мозг в напряжении поиска, что-то ищем. Каждый из нас, кто уже семейный человек, женатый, мы какой-то период времени, может месяца, может года для кого-то искали свою половинку, искали ту девушку, искали сестру, искали красивую, умную, Богом посланную, мудрую и так далее. И мы находились в этом поиске. И сейчас, может быть, когда мы что-то потеряем, потеряли ключи, мы ищем. И этот поиск, он, может быть, чем дольше затягивается, тем напряжение как-то. Как-то несколько дней назад потерял я телефон. И мне жена говорит, ну на мой телефон. Сын говорит, на мой телефон позвони. Не, мне твой не надо, я свой. Я свой потерял, мне нужно. И каких-то 1.5-2 часа, которые я его искал, это было вот время поиска. Это какое-то напряжение. Мне нужен был именно тот телефон. Тоже несколько лет назад были в Сиэтле, в одном из магазинов, в молле. Еще маленькая дочка у меня была, Мария. Людей толпы. Много, тысячи. И как-то мы с друзьями, две семьи шли-шли, подходим к одному магазину, нету Марии. А ей там, может быть, ну, 3-4 годика. Людей много, живых, таких же самых детей. Но именно моего ребенка, он потерялся. Я на поиске, туда, жена туда бежит. Кому звонить, кого спрашивать, у кого... И это состояние, когда ты что-то теряешь, или состояние, когда... Нужда, тогда человек направляется на поиски. Сегодня для этой темы хочу предложить или прочитать Евангелие Луки, 19 главу, знакомую историю. Самым маленьким детям она знакома, это про Закхея, история Закхея, 19 глава Луки. «Потом Иисус вошел в Иерихон, с 1 стиха, и проходил через него». И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же стал, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Интересная история начинается о том, что Иисус вошел в город Иерихон. Иерихон считается одним из самых древнейших городов вообще на этом свете, когда-либо раскопанным или найденным. Это тот город, который евреи первые брали, захватили, разрушили. Это тот город, который находится ниже уровня воды, на где-то пару сотен метров. Это тот город, когда он был разрушен, было все заклято. Почему сейчас много раскопок там и находят? Потому что евреям запрещено было оттуда что-то вытаскивать, брать. Они не могли его разграбить. Вот оно как разрушилось, засыпалось, и потом с годами оно засыпалось. И многое, что находят, то есть те же кувшины какие-то маленькие принадлежности, письмена из того времени, находится в этом городе. Это тот город, о котором Господь сказал, если кто его восстановит, детей всех лишится, на первенце своем построит. Был такой один человек, мы тоже читаем про него, который рискнул все-таки восстановить Иерихон, потерял от первого до последнего своих сыновей. Но этот город существует, и в Израиле находится, в том месте, не в том месте, но живут там под палестинской руководством. И вот этот город, который не славился какой-то святостью или чистотой, заходит Иисус в Иерихон и проходил через него. Он не пришел туда, не остановился в гостинице, он не пришел в церковь, он не созвал там стадион, не созвал людей для проповеди. Написано, он проходил через него, входит в город, проходит через город, и, то есть какое-то время, день может быть, и он должен будет уйти. И вдруг нам рассказывается об этом человеке Закхей, который жил в этом городе. И вдруг до него доходит весть, что Иисус проходит мимо. Вот если бы мы узнали, что через Пакент проезжает какой-то кортеж, или проезжает человек, или проходит человек, может быть, за несколько часов. И Закхей, живя, я не знаю, на работе он был, дома, ну, доходит как-то, и не по телефону ему позвонили, кто-то прибежал, сказал, и проходит Иисус через наш город, проходит Иисус через Иерихон. И Закхей сказано, что был начальник мытарей, человек богатый. Две характеристики, которые повествует Евангелие. Начальник мытарей, человек, у которого были в подчинении люди. Это был человек при власти. Это может быть одна из мечты мужчины, чтобы так работать, так построить у себя бизнес свой или построить жизнь, судьбу, чтобы кто-то на тебя работал, приносил доход, а тебе было немножко легче. У этого человека получилось. Он был начальник, у него были подчиненные. И второе написано, что он богатый был. Эти подчиненные его не разорили, не привели в банкротство, а наоборот, они приносили ему прибыль. То есть другая сторона, он был при деньгах, он имел возможность позволять себе то, что другие простые люди не могли. И это при оккупации римской, это при том, что правили чужая страна, чужой народ правил. Это не то, что не мог он делать все, что хотел. Над ним все равно было начальство римляне, но он как-то вот смог лавировать с ними, смог с ними сдружиться, что у себя оставалось большое богатство. Наверное, друзей звал, может быть, этих же самых римских военачальников, кормил у себя, дома принимал, не знаю. Написано, что он был при власти и был при деньгах. И вот этого человека, третий стих, мы первую фразу читаем, «искал видеть Иисуса». Вот эта интересная фраза, зачем? Почему Закхею при его положении Иисус, молодой 30-летний, еврей, который появляется в городе, который не будет проводить никакой революции, он просто проходит мимо. И который тебя не тронет, и тебя никуда не вызывает. Просто проходит Иисус мимо. А Закхей сказано, искал видеть Иисуса. Что-то у этого человека было на сердце, или что-то, что не было удовлетворенным вот этими характеристиками властью и деньгами. Человек, который в чем-то нуждался, в каком-то находился или в разочаровании, или в пустоте. Он с ним еще не встречался, но наслышался об Иисусе. А что об Иисусе можно было слышать? Он не приносил денег, богатства людям. То есть, если бы была молва об Иисусе, что кого он посещает, вдруг человек становится богатым. Такой молвы не было. Иисус исцелял, но о Закхее не написано, что он был больной человек, или у него члены семьи, кто-то болел. То есть Иисуса можно было пригласить или искать, когда нужно было кого-то исцелить, вылечить. У Закхея такой проблемы не было. У него внешне все было хорошо. Но сказано, он искал видеть Иисуса. Интересное качество, характеристика, то, что не было видимо внешне, вдруг оно проявилось в Закхее, когда он увидел, что я могу найти Иисуса. Что я нуждаюсь в Иисусе, что для народа я нормальный, люди завидовали его положению, но внутри, в сердце, проверяя свою жизнь, братья, когда я думаю, когда о мне могут говорить хорошо, смотри, семья неплохо, на работе неплохо, может быть, даже с рабочими или с коллегами неплохо, со здоровьем неплохо, и все остальное, и живет в своем доме, и все-все-все неплохо. У Закхея было похоже. Ну а в сердце какая-то есть пустота, какая-то нужда. Этот человек увидел, что эту нужду может восполнить Иисус. И написано, он не просто захотел увидеть Иисуса. и не послал слуг своих или подчиненных пригласить Иисуса к себе? Разве он не мог накрыть стол, сделать ужин, хорошо принять? Разве он не в состоянии был? Да, в состоянии. Интересно, как он находит метод встретиться со Христом. Он понимает, написано, но он не мог, потому что не мог за народом и потому что был мал ростом. Опять-таки, здесь две причины. Для Закхея, почему он не мог просто встретиться с Иисусом? Из-за народа. Казалось бы, идет толпа, идет народ. Или народ – это те приближенные, которые слушали Христа, которые что-то исполняли. Они были всегда с Ним, это религиозные были люди. Это самые близкие были. Кто, как не они, могли бы расступиться и дать дорогу нуждающемуся человеку? Но евангелист говорит, что именно из-за этих людей, которые вокруг Христа были, они оказались препятствием для Закхея. А второе, он был мал ростом. Не удался ростом, был карликом, может быть, в половину роста, я не знаю. И написано, он хотел просто увидеть взглядом Иисуса. Что он делает, мы знаем, он побежал вперед. Это же нужно было просчитать, куда идет Иисус, в какую сторону. Значит, нужно было бежать, обогнать эту толпу, может быть, на несколько метров, на несколько сотен метров, выбрать дерево. И он-то не в штанах и не в кроссовках был, в этой длинной одежде до полу, такое как платье. И в этом платье залезть на дерево, на смоковницу, без лестницы. Вот как-то представить мужчину, которого в городе знали, что он важный, что перед ним боялись, что он мог обирать больше, чем нужно. Он был при деньгах, и вот этот мужчина бежит, обгоняя толпу в этом платье, и вдруг карабкается на дерево, где-то там спрятался между листьями на ветках, и смотрит, проходит толпа, и ему просто встретиться взглядом с Иисусом. Не прикоснуться, не попросить, не диалог завести, просто увидеть Иисуса. Вот такое искреннее или такое сильное желание. Подходит Иисус, останавливается и говорит: «Закхей, я тебя увидел, я тебя узнал, я узнал твое сердце». Среди людей, я думаю, он проповедь какую-то говорил, о чем-то диалог был, но он это все останавливает, по-нашему такое собрание правильное, и обращается лично к человеку, говорит: «Я тебя увидел, я вижу, что ты сегодня пришел или залез, ты ищешь меня». И он говорит: «Сойди скорее с дерева, сойди, я хочу быть у тебя в доме». Это был единственный шанс у Закхея послушаться. Мог бы Закхей сказать: давай договоримся, может быть, завтра я приготовлю или что-то. Нет, Иисус говорит: сейчас. Вот как у тебя в доме порядок, непорядок, мне без разницы. Есть у тебя время, нету. Есть, навел ты что-то там, не навел. Хочу быть у тебя в доме. Хочу ответить на вопросы твоей души. Хочу повстречаться с тобой. Хочу восполнить пустоту. Вижу твой поиск. И послушание Закхея привело к результату. Послушание, когда он сошел с дерева. Может быть, Иисус протянул руку в то время, когда люди не помогли. Люди говорили, что он человек грешный. Дальше, когда он зашел к этому человеку, тоже интересно: Господь, за тобой идут люди. Всех людей в дом ты не заведешь. Не был такой, наверное, большой зал. Домик был у Закхея. Это значит, нужно было всех людей сказать: вы ждите на улице, я иду к Закхею в гости. И оставил всех людей, которые следовали за ним, поменял свои планы. Я не знаю, может, надо было развернуться назад, где жил Закхей. И с этим человеком вдвоем, как с другом, Иисус Закхеем идет к нему домой. И дома у них происходит диалог, разговор, после которого происходит перемена мыслей, перемена взгляда у этого человека. Человек меняет приоритеты, вдруг у него вот то, что грызло его совесть, то, что его мучило, он вдруг озвучивает это вслух. Говорит: кого обидел, воздам четверо. То есть вот это состояние его мучило. Он, может быть, вслух никогда не признавался, что он кого-то обидел. Он это оправдывал, что это так надо, что я поставлен на это. Надо как-то крутиться, как-то надо выкручиваться. Обирал больше. Но он говорит: кого обидел, воздам четверо. Изменение его приоритета, его взглядов после встречи со Христом. Хотя люди осуждали. Хотя люди, которые могли бы порадоваться, что Иисус пошел, вдруг изменится этот человек, что-то произойдет. Но эти люди стали препятствием. Даже перед тем, как подходить к Иерихону, там другая история про Вартимея. Вартимей кричит: Господи, хочу видеть, сын Давидов, помилуй меня, хочу прозреть. А люди, интересная фраза, шедшие впереди, то есть лидеры или передовые, те, кто ввели это общество, эту толпу, шедшие впереди, заставляли его молчать. То есть вот этого человека, который нуждался, который искал, но не мог из-за своего немощи, из-за зрения увидеть Христа. Он искал. Вот эти люди, шедшие впереди, стали препятствием ко встрече. Но в обращении Захея Иисус заметил этого человека. Переводя это или, может быть, беря для себя уроки. Что я вижу в этой истории, что я беру для себя? Первое, для того, чтобы встретить или иметь такую красивую оконцовку, окончание, радость, которую имел Захей, нужно было искать. Нужно было этому человеку искать, видеть Иисуса. Чтобы искать, ему нужно было осознать свое положение. Он должен был признаться, что я мал ростом. Он должен был с этим согласиться. Братья, когда, чтобы пойти к доктору, человек должен сознаться или согласиться, что я заболел. Иногда мы можем сопротивляться. Нет, у меня еще хорошо. Я как-то сам справляюсь. Я вот это попробую, этот метод. Но это какое-то время. Но потом приходит какой-то этап, когда все, я нуждаюсь в докторе. Я дальше так не могу. Я иду в больницу, я спрашиваю диагноз, я прохожу какое-то обследование, я узнаю рецепты, я узнаю методы, я ищу какой-то выход. Но этому предшествовало осознание, что я не способен. Или какое-то что-то тяжелое, может быть, этот бакс, его поднять, чтобы перенести. Я, если попробовал и осознал, что я сам не могу, я должен кого-то попросить, мне нужна помощь, я должен найти, я отправиться должен в поиски, чтобы это совершилось. Вот это произошло в Захее. И оно должно происходить в моей жизни. Когда-то Давид, сказано, что он первую песню предложил народу или составил. В первой книге Паралипоменон, в 16 главе написано, в этот день Давид в первый раз дал псалом. И в этом псалме, в 11 стихе написано, «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Взыщите Господа. Это слово относится, конечно, во-первых, к неверующим людям. Люди, которые далеки от Бога. Они должны искать Господа, они должны искать Иисуса. Это на своем месте. Но мы сегодня собрались, те братья, которые следуем за Господом долгие годы. Кто-то больше, кто-то меньше. Имея опыт, имея разные возможности, имея уже какой-то статус или имея практику своей жизни, должны ли мы искать Господа? И как нам Его найти? Как нам встретиться? Вам пророк Амос говорит, взыщите Господа и будете живы. То есть поиск и Христа, поиск Бога, это повседневная каждая жизнь. Иногда Господь сам выходит навстречу. Мы приближаемся к рождественским дням. Пастухи и волхвы, две группы. И пастухам сказано, вот вам знак, и вы найдете. И волхвам вышла звезда, и вы найдете. Казалось бы, Иисус, ну, пастухам явились ангелы. Разве нельзя было назвать улицу, номер дома, или как-то свести? Иисус, ангел говорит, вот вам знаки, вот вам направление, вот вам путь, но вы найдете. Этим пастухам нужно было оставить все и искать, отправиться в поиски. Сегодня мы тоже... От нас слово не скрыто, Бог не скрыт, но вы найдете, я найду, ты найдешь, дорогой брат, если будет вот это желание, как у Захея, искать. Через что мы можем найти? Первым мы сказали, что нужно осознание, что все-таки мне нужен Иисус, нужен тот, который может восполнить что-то внутреннее. Внешне все хорошо, внешне кажется, или может быть оно и есть хорошо. Но внутри бывают же моменты, когда мы осознаем, что в воспитании своих детей мы не справляемся. Я, приходя к тому возрасту, когда у меня сыну 18-19 лет, когда я до этого времени понимал, что я могу их приводить в собрание, садить, говорить, выучить стих, петь в оркестре, играть в оркестре будете, петь в хору. Все как-то шло, и я справлялся. И другие смотрели, смотри, какие дети послушные. Но приходит время, когда ты уже не справляешься, когда твое слово, оно не имеет такой силы. Может, в какой-то семье по-другому. Но когда приходит момент, что теперь мне нужен Иисус, теперь вот в тот момент я осознаю, что я сам не справляюсь, теперь я ищу лица Божьего, теперь я ищу Его воли, теперь я ищу Его, я нуждаюсь, чтобы, я понимаю, что теперь не от меня зависит рождение свыше молодого человека, молодой души, что Господь возрождает, что мне нужно искать. А как найти Христа, как найти эту смоковницу, на что залезть, чтобы увидеть Иисуса, что, какой метод использовать. Может быть, вот этот молитвенный завтрак для кого-то есть смоковница, кто-то пришел сюда, для кого-то смоковница какой-то обед или Богу, или пост, или молитва. У нас была молитва, один из братьев сказал, что молитва это похоже, как Господь при возрождении свыше дает каждому человеку рацию. Вот кто тракисты, строители понимают и знают, что такое рация. И вот у каждого верующего человека есть рация, и она здесь повешена Господом после рождения свыше каждому человеку возле сердца. И вот эта рация, она должна быть, во-первых, настроена на правильную волну, чтобы общаться с тем человеком, с которым я хочу общаться, мы же можем сбить эту волну, и мы не услышим, и он нас не услышит. Если будет неправильная волна, у нас не будет коммуникации, у нас не будет разговора. И вот эта рация, это тот возможность или единственное средство туда позвонить, туда сказать, туда крик души отправить, туда просьбу вознести. Может быть, та смоковница, на которую нужно залезть, увидеть Иисуса. И вот когда мы включаем эту рацию, когда мы молимся, и когда у нас есть время услышать ответ обратно, когда мы просим о помощи, если строитель или какой-то секьюрити где-то находится, и вдруг какой-то преступник, он сообщает, мне нужна помощь, мне нужна подмога, я нахожусь здесь, кто-то может прийти. И он должен услышать ответ, откуда идет помощь, или куда направиться, какой-то direction. Это тоже очень важный момент в нашей молитвенной жизни или в общении, это встреча с Богом. Это не просто отправление туда молитв. Кто-то сказал, если мы не встречаемся с Богом во время молитвы, то молитва переходит в что-то скучное, мы не понимаем смысл. Но когда в молитве происходит встреча с Богом, я не знаю, кто-то намного из вас есть опытнее, и который практикует и общается, разговаривает с Богом. Я в этом еще учусь, в этом слаб. Но понимаю, что молитва – это тоже вот та смоковница увидеть Господа. И Господь, исходя из этой истории, останавливает всю процессию и лично называет меня по имени. Павел, Олег, Вадим. Сойди, сойди со смоковницы, я хочу быть у тебя дома. То есть я хочу посетить тебя именно без подготовки. Не нужно налаживать свою жизнь, я хочу посетить именно в той проблеме, в которой сегодня ты находишься. Может быть, с женой непонимание, может быть, в финансовых трудностях, может быть, на работе с начальником или с коллегами нет единого мнения, может быть, в церкви, может быть, с детьми твоими. Не знаю, что побудило какого-то человека к поиску, но Господь говорит, я тебя увидел, я тебя заметил, я именно тебя среди всех называю по имени, сади скорее, приди и открой свои двери, я хочу зайти. И, конечно же, последнее, что было в жизни Закхея, это его послушание. Послушание, что он должен был отреагировать. Когда-то Иисус находился в синагоге, и был человек там с сухой рукой. И он вызвал его на середину, говорит, протяни руку. Это тоже был момент такой веры, что этот человек мог сказать, Иисус, ну закончится служба в синагоге, сейчас люди. Думаешь, я не пробовал эту руку поднять? Думаешь, я не тренировался? Да 100 раз пробовал, она у меня отсохла, она висит. Но вот это был единственный момент, шанс по слову твоему, когда Господь говорит, протяни руку, подними руку. Этот человек должен был рискнуть, поверить в слово Христа и протянуть. Закхей, когда Господь сказал, сойди сейчас скорее, я иду к тебе домой. Это может быть тоже был единственный шанс у Закхея, когда он или послушает, и будет счастливый конец, будет радостное продолжение. Или он скажет, постесняется, да нет, Иисус, я не готов. Я просто хотел тебя увидеть, все, проходи дальше и все. Остался бы он таким же грешником, остался бы разочарованным в одиночестве, в депрессии. Дорогие братья, когда мы ищем и когда находим, приходит радость. В это, когда мы находим ответ через слово, через служение, когда мы знаем эту дорогу, где искать, ведь Закхей должен был знать, где идет Иисус. Иногда люди ищут в неправильных местах Христа, Бога, может быть, покой, заполняя чем-то в неправильных местах. Когда-то Виталия Викторовича спросили Корчевского, говорит, написано же, дух дышит где хочет, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Вот, не знаешь, мы не можем контролировать. И он как-то сказал эту фразу, нужно знать дорогу, где Дух Святой приходит и уходит. Вот на той дороге ты можешь встретиться. Если кто-то, человек идет в бар или в какое-то другое место, не там искать Бога, не там искать Христа. Закхей знал дорогу, он нашел то дерево залез, и он послушался, когда был позван. Пусть Господь поможет нам И в рождественские дни вспоминать Закхея, вспоминать пастухов, вспоминать волхвов. У них были те координаты, где искать. И они все нашли. И обрадовались великой радостью, написано. И успокоилось их сердце. И изменилась жизнь Закхея. И написано, если ищешь, есть такая песня, если ищешь Христа, не смотри на людей, самых добрых, хороших и лучших. Ты уже думаешь, автор этой песни, ну как не смотреть на людей? Он говорит, если ищешь Христа, не смотри. Самый правильный человек, самый добрый, самый хороший. Ищи Христа, не смотри на людей, споткнешься, упадешь. Эти люди не здесь стали препятствием, потом смеялись. Люди иногда могут помешать, когда мы ищем Христа. А найти Христа – это искать Его лица. Ищите же прежде Царство Божие, искать Его воли, искать время, включить рацию на правильную волну, молиться Господу, чтобы Он ответил. Искать Его волю через Слово, то, что уже открыто. Искать Христа – это найти или посвятить Ему самое лучшее время. Когда-то об Авеле сказано, он принес лучшую жертву, вот лучшую, из наших суток, из 24 часов, выбрать лучшее время, может быть, лучшее состояние здоровья, лучшие года моей жизни, лучшие возможности, чтобы принести эту лучшую жертву Господу. Аминь.